Дорогие друзья, приветствую вас! С вами снова Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 35-я часть. Хотя ни один из этих эффектов не назовешь взрывом, все они приводили к постоянному росту сообщества. Кроме того, что это тяжким грузом ложилось на плечи Дока, это также увеличивало нагрузку на Акронский городской госпиталь, которые, по сообщению Дюка П., продолжали использовать для работы с алкоголиками вплоть до пасхальной недели 1941 года. Возможно, один или два алкоголика, проходившие лечение в госпитале, для администрации сотрудников проблемы не представляли, но полдюжины одновременно было уже перебором. В госпитале сменилось руководство, и врачи жаловались, что не хватает коек для пациентов, которые действительно больны. И еще стоял вопрос денег. Как говорил об этом Боб Е. в более поздние годы, «Мы были должны к городскому госпиталю так много денег, что мы никогда не смогли бы расплатиться». Сочетание этих факторов, проблема с местами и проблема с оплатой, вероятно, сыграло основную роль в свертывании длившегося 4 года сотрудничества между доктором Бобом и администрацией городского госпиталя. Партнерство заключалось в том, что администрация знала и разрешала доктору Бобу госпитализировать алкоголиков, тогда как большинство других госпиталей принимало их только с каким-либо иным диагнозом. Поскольку доктор Боб уже использовал и другие госпитали и санитарные учреждения, такие как «Зеленый крест», «Файер Оквилла» и «Общественный госпиталь», в настоящее время Центральный медицинский центр Акрона для медицинского обслуживания алкоголиков, ситуация ни в коей мере не оказалась катастрофической. Джон и ЛГР рассказывают, что Уолли и Аннабелла Г. стали довольно регулярно брать алкоголиков к себе домой. Разумеется, это было продолжением того, что, начиная с Анны и Луи, сделали по зову души все участники движения с самого начала. Как вспоминает Аннабелла в разговоре с Биллом Уилсоном, «У меня был дядя, который пил, а затем был госпитализирован. Он был в очень плохом состоянии, поэтому я забрала его домой. Прежде всего, я пыталась восстановить его здоровье. А потом у нас ежедневно было время тишины. Я разговаривала с ним и читала ему. Он пробыл у нас 9 недель и вернулся домой совершенно другим человеком». Это было в 1938 году, и дом дяди находился примерно в 100 милях, в Сандаске, штат Огайо, где после этого дядя Аннабеллы помог 25 или 30 людям. Вскоре после этого док привез из Чикаго двоих – Джека Г. и Дика П., продолжает Аннабелла. Затем они стали пребывать один за другим. Они приезжали и уезжали. Им нужно было время, чтобы восстановить силы и освоиться с группой. «У нас побывало около 62 человек в течение 2 лет. Тай М. тоже был здесь», – рассказывает она. «Жена Тая, Кэй, была той самой женщиной, которая привезла большую книгу в Лос-Анджелес в конце осени 1939 года. Я думаю, что трезвыми стали 3/4. За некоторыми ухаживали также Том и Кларенс. Мне так сильно хотелось помочь этим людям, говорит Аннабелла. Я буквально видела и чувствовала, что происходит у них в душе, и понимала, что они преодолевают. Я их понимала настолько, что могла сказать об этом по выражению их лиц и по тому, как они говорили, по их отношению, по тому, как они реагировали. Это был удивительный опыт, и он помогал мне больше, чем им. Им требовалось хорошее питание, и спустя какое-то время мы стали брать с них по $12 за неделю. Но, несмотря на это, мы постоянно оказывались в яме, особенно из-за телефонных счетов. Когда меня не было дома, они звонили по междугороднему». Билл Уилсон вспоминал время, когда четверо еще трясущихся пьяниц, не имевших представления, о чем именно идет речь, жили у Уолли и Аннабеллы. «Они начинали утро с того, что читали что-нибудь из горницы и молились», – вспоминает он. Аннабелла, конечно, окружила их материнской заботой и баловала их. И они пробыли там в общей сложности неделю. Если они могли, они платили. Если они не могли, Аннабелла все равно их брала. Биллу казалось странным, что Уолли и Аннабелла Г. помогали вернуть трезвость очень многим людям, тогда как у Луис и Анны успехи были не столь многочисленными. Несколько человек все же обрели трезвость позднее, через несколько лет, но не тогда, когда они жили у нас дома, говорит Билл, а у нас их жило человек 20. В доме Г. они трезвели, и я не знаю почему. Возможно, они выбирали удачные случаи, и, конечно, не было никакого различия в лечении и обращении. Мне кажется, были периоды, когда мы думали, что это связано с их утренним часом медитации, говорит Билл. Мне всегда казалось, что мы что-то потеряли в ИИ, когда перестали подчеркивать важность утренней медитации. Сами Билл и Луис, однако, продолжали эту практику совместной утренней медитации вплоть до смерти Билла в 1971 году. Очевидно, все же была какая-то небольшая разница в подходах у нью-йоркских и акронских ЭЭФцев того периода. Но было также и сотрудничество. Все были членами одного сообщества. Люди читали книгу и писали после этого в Нью-Йорк, говорит ЛДЖР. Затем они получали предложение приехать в Акрон. Они находились неделю в доме у Волли, а потом могли переехать куда-нибудь в другое место, снять комнату и находиться там еще какое-то время, пока не узнают все, что им хотелось бы знать. Там не было медсестры, только док. Кто-то приезжал и разговаривал с ними, кто-то отвозил их на встречи с другими членами сообщества. Это была система от человека к человеку, и она работала. Это было время, когда все начало работать очень быстро, рассказывает ЛДЖ. Люди уезжали, вместо них приезжали другие. Затем движение начало расти повсюду, потому что мы говорили: «Приезжайте туда, поезжайте туда, откуда вы приехали, и делайте что-нибудь». Они уезжали, и вы могли ничего не знать о них. А через 5 лет, например, они могли вернуться. И оказалось, что за это время они не выпили ни разу. И у всех у них все хорошо. Вы никогда не могли сказать что-либо заранее. Таким образом, Эй начала постепенно распространяться из Акрона в другие города северной части Огайо, в другие места Среднего Запада. Люди начали собираться в небольшие группы, по двое или трое. Одновременно то же самое происходило и вокруг Нью-Йорка, где движение распространялось по городам восточного побережья, таким как Вашингтон, Бостон, Балтимор и Филадельфия. Зачастую оба центра одновременно помогали организовывать работу в одном городе. Одним из самых первых участников, которые вернулись домой из Акрона, был Ирл Т. из Чикаго. Вспоминая день, проведенный с доктором Бобом у него в кабинете, Ирл рассказывает: «Он очень сильно помог мне с пересмотром моих моральных ценностей, перечислив множество плохих черт и дефектов характера. Когда он закончил, он спросил меня, хочу ли я избавиться от этих дефектов. Не слишком долго размышляя, я сказал «да, я хотел бы». И тогда он попросил меня встать на колени около его письменного стола вместе с ним, и мы оба молились о том, чтобы Бог исправил все эти изъяны. Ирл вернулся в Чикаго в 1937 году. Прошел год, прежде чем мне удалось найти кого-нибудь, с кем можно было бы работать, и еще 2 года без книги, прежде чем нас стало 6, рассказывает он. Я ездил на собрание в Акрон каждые 2 месяца, чтобы оставаться трезвым и работать с другими. Я рассказывал доктору Бобу, что я разговаривал с парой людей, которые, мне казалось, должны обрести трезвость. Но ничего не произошло. И что они мне ответили? Что ж, все это замечательно. Если мне это когда-нибудь понадобится, я вам сообщу. Доктор Боб сказал мне, что когда настанет правильное время, и я буду прав, это произойдет по воле провидения. И так оно и вышло. Ирлу удалось помочь одному человеку обрести трезвость. Затем в 1938 году еще один выздоравливающий алкоголик вернулся в Чикаго. А еще через год 2 врача стали направлять пациентов-алкоголиков в небольшую группу «Эй». Были среди них и 2 женщины. Первой была Сильвия К., обворожительная красотка, получившая при разводе $700 алиментов ежемесячно. Позже Дороти С.М. объяснила, как в 1939 году ЭЭФцы обнаружили Сильвию. «Все мое семейство буквально фанатело от Эй», — говорит Дороти. Стоило Кларенсу протрезветь, как моя сестрица Каролина, которая была замужем за Хэнком П., нью-йоркским эйвцем, активно работавшим в тамошнем офисе, и работала медсестрой, покатила в Чикаго к знакомому врачу с экземпляром большой книги. На него книга произвела сильное впечатление, и он сказал: «У меня есть как раз такой человек, женщина, моя пациентка». Каролина позвонила Дороти и сказала, что везет в Акрон женщину для ЭИ. Как рассказывает об этом Дороти, доктор Боб всплеснул руками и сказал: «У нас никогда не было женщин, и мы не будем работать с женщиной». Но к тому времени Каролина была уже в пути с Сильвией Кан. Сильвия приехала и 2 недели находилась у Дороти с Кларенсом. Доктор Боб поговорил с ней и постарался умерить пыл мужчин из ЭИ, слишком уж рвавшихся к работе с Сильвией. Стоило им ее увидеть, рассказывает Дороти. Тем временем Сильвия начала принимать маленькие беленькие пилюльки, которые она выдавала за сахарин. Никто не мог понять, почему она ходит на ватных ногах, но приходилось самолетом доставлять медсестру, чтобы ухаживать за ней. После разговора с Бобом Сильвия решила пожить в Акроне. Это вызвало всеобщий шок, поскольку ее присутствие грозило разрушить группу до основания. Но кто-то сказал ей, что она может принести огромную пользу, если она вернется назад и поможет организовать работу в Чикаго. Это убедило Сильвию, и эйвцы усадили ее вместе с ее медсестрой на поезд. Там Сильвия направилась в вагон-ресторан и напилась. Однако протрезвела, когда они добрались до Чикаго, и связалась с Ирлом. Дорогие друзья, спасибо, что слушали. С вами была Светлана.